Клара Анна-Лиза Каллиам, баронесса Остерлингских урочищ. «Моя госпожа!» — встретил ее поклоном раб-привратник. «Доброе утро, Андраш!» — ответила Тралгуту Клара, распрямляя спину после дороги. «Не поверишь, как приятно вновь очутиться в городе. Поместье, конечно, прекрасно, но не в летнюю жару. Винсен, сейчас, ты ведь помнишь Винсена? Он займется выгрузкой вещей, пришли кого-нибудь ему на помощь».
«Хорошо, госпожа. Ваши сыновья в летнем саду».
«Сыновья?»
«Капитан Барриот приехал на этой неделе», — пояснил раб.
«Джора и Барриот под одной крышей?»
«Нелегко тебе пришлось», — привратник улыбнулся. «Рад, что вы приехали, госпожа».
Клара потрепала Тралгута по плечу и, оставив позади жаркую площадь, вошла в прохладный затененный особняк. Сразу же бросилась в глаза неухоженность. Цветы в передней завяли, на полу не убран нанесенный ветром песок, воздух затхлый. Джорай то ли слишком потакает слугам, то ли просто становится забывчив, как отец. В любом случае надо что-то делать. Голоса сыновей Клара услыхала еще раньше, чем вошла в сад. Резкий, требовательный тенор Джорая и хлесткий, как плевки, ответы Барриота. С тех самых пор, как Джорай научился говорить, братья стали непримиримы, как дождь и пламя. Однако преданность их друг другу от этого не пострадала. Ровно то же у Клары некогда было с родной сестрой. «Никто не причинит ей вреда, кроме меня, и я ее когда-нибудь уничтожу». Любовь порой бывает страшна. На лестнице, ведущей в летний сад, Клара остановилась. «Ты все чудовищно упрощаешь», — горячился Джорай. «Происходят разом сотни событий, и притом взаимосвязанных. Теперь, когда фермерского совета точно не будет, грозит ли нам хлебный бунт? Если в Норд-Косте и вправду грянет очередная война за наследство, то отвлечется ли на нее Астерилхолд и оставит ли нас в покое? Приведет ли появление новых халскарских кораблей к тому, что усилится пиратство в Эстенпорте и уменьшится в Тауэндаке? Нельзя все сводить к одному. Мир гораздо сложнее».
«Выбор не так широк, как ты думаешь», — возразил Барриот. «Тебе не найти никого, кто выступает против фермеров и одновременно поддерживает Астерилхолд. Одно зависит от другого. Нет таких семей, которые осуждают межрасовые браки и при этом торгуют с Борхией. Король не скульптор при нетронутой глыбе камня. Он не может создать фигуры по собственному замыслу. Он как покупатель, который приходит к скульптору и выбирает из готового.
И ты считаешь, что принц для него — единственный способ явить благосклонность?
Единственный, который хоть что-то значит?
Если его величество осыплет Доскеллена немыслимыми дарами и почестями, а принца Астера все же отдаст на воспитание Маасу, то понятно, что в будущем судьба королевства будет решаться под влиянием Мааса. Потому-то и Сандрианы... Но если король...» Голоса скрестились, братья не слушали один другого, две цепочки доводов на глазах свивались в единый тугой узел. Клара шагнула в сад и картинно уперла руки в бока, притворяясь рассерженной. «Вот как они встречают бедную мать! И почему я не велела отнести обоих в лес, чтобы вас выкормили волки?»
Братья расцвели улыбками и подбежали обниматься. Совсем взрослые, крепкорукие, пахнущие мускусом и маслом для волос. А ведь еще недавно она держала их на руках. Перебивая один другого, они вновь заспорили, только теперь не о придворной политике, а о том, стоило ли приезжать. Клара, улыбаясь обоим, сошла в зеленый, цветущий бледными цветами сад. Фонтан, по крайней мере, починили. Теперь вода с плеском стекала по отлитой из бронзы фигуре задумчивой полураздетой циннейки. Усевшись у фонтана, Клара принялась снимать дорожную накидку.
«Ваш отец, бедняга,
Место себе не находит от того, что не может выбраться из дома. Поэтому я вызвалась хоть как-то создать видимость нормальной жизни. Из-за этих дурацких выходок я пропустила большую часть придворного сезона, и я просто обязана увидеться с дорогой Фелией». Джори, опершись плечом на увитую плещом стену, скрестил руки и нахмурился. «Точная копия отца». Барриат со смехом присел рядом с Кларой. «Как же я по тебе соскучился! Какая другая женщина назовет дурацкой выходкой вооруженный конфликт на улицах Кимнеполя, первый за 5 поколений?» «Я не меньше других сочувствую бедному лорду Фаскеллану», — отрезала Клара. «Однако оставляю за собой право называть выходку дурацкой и никакой иной». «Не горячись, мама», — успокоил ее Барриат. «Ты, конечно, права. Просто никто другой его так не зовет». «Не понимаю, почему», — пожала плечами Клара. «А отец знает, что ты собираешься к Маасу?» — спросил Джорай. «Знает. И, к твоему сведению, меня все время будут охранять, так что можешь не рассказывать мне ужасов про лорда Мааса и его страшные планы относительно меня». Братья переглянулись. «Мама», — начал было Джорай, однако Клара остановила его движением руки и обернулась к старшему сыну. «Барриат, милый мой, ты ведь только что с флотской службы. Как поживает бедный лорд Скристинин и та окрашенная ведьма, на которой его угораздило жениться?» Улицы города кишели народом, по брусчатке грохотали кареты, на рынке расхваливали свой товар торговцы хлебом и мясом, мелкие преступники под присмотром королевских мечников убирали нечистоты из проулков и с мостовых. На вишневых деревьях, растущих вдоль улиц, зеленые плоды уже вот-вот грозили налиться соком. Над разломом покачивались на веревках рабочие, занимающиеся починкой мостов. Город играл теми же красками, звуками и запахами, что и в лучшие времена. Однако казался согбенным под тяжестью окутавшего его страха. Клара никогда не думала, что такое возможно, однако, как видно, ошибалась. Страх был виден в мелочах. Слишком охотно смеялись купцы, слишком оживленно переругивались на улицах прохожие, а стоило собеседнику отвернуться, лица тут же застывали в каменной сосредоточенности. Даже лошади пахли по-другому. Раскрывали глаза шире обычного, ступали не так уверенно. Для визита Клара выбрала открытые с боков носилки, которые тащили 4 раба. Рядом шагал Винсент Коу. Перед самым отъездом из Остерлингских урочищ что-то сделалось с его глазом, и теперь синяк растекался по щеке зеленью и желтизной. На поясе поверх плотной кожаной куртки, усеянной стальными заклепками, красовались сразу и меч, и кинжал. Для обычного егеря многовато, так что вместе с синяком они придавали Винсену вид почти разбойничий. Особняк Фелдена Мааса выходил на ту же площадь, что и дворец Сандриана. Ворота обоих домов украшала вычурная ковка, сами здания с кричащей отделкой напоминали торты, вышедшие из-под рук обезумевшего кондитера. Куртин и Сандриан сейчас отбывал ссылку, как и Доусон, только он заодно увез из города семью и слуг. Клара вспомнила своего дядю Милуса, который в молодости получил удар в голову и оставшуюся жизнь проходил с наполовину неподвижным лицом. Площадь между особняками выглядела сейчас почти так же. Шумная и деятельная в левой половине и мертвенно-пустая справа. Фелия стояла на вершине парадной лестницы в пурпурном бархатном платье, вышитом серебром по рукавам и вороту. Когда-то оно, должно быть, ей шло. Клара отдала лакею шаль и поднялась к Фелии. «Клара, дорогая!» — заговорила та с вымученной улыбкой, беря кузину за руки. «Я так по тебе скучала, не передать. Такой ужасный год, входи же!» Клара кивнула рабу-привратнику. Вместо привычной дартинки у входа стоял сурового вида Ясурут, который не поклонился в ответ. Уже на пороге залы Клара услышала его окрик. «Эй ты, стоять!» Изумленная таким обращением к своей персоне, она обернулась и увидела, что окрик предназначался Винсену Коу. Ясурут, вскочивший на ноги, держал ладонь у груди Винсена, преграждая путь. Егерь вдруг сделался неестественно спокоен. «Он со мной?» — бросила Клара. «С оружием нельзя!» — рявкнул раб-привратник. «Стоять здесь!»
«При всем уважении, миледи, это исключено», — заявил егерь, по-прежнему не отрывая глаз от Ясурута.
Клара прижала ладонь к щеке. Фелия разом побледнела. Руки ее беспорядочно заметались, как вспугнутые птицы.
«Тогда оставьте здесь клинки», — велела Винсену Клара и тут же обернулась к кузине. «Надеюсь, мы можем положиться на законы гостеприимства?»
«Конечно», — торопливо согласилась Фелия. «Конечно же, безусловно».
Винсент Коу на миг замер, и Клара не могла не согласиться. Заверения Фелии звучали бы куда убедительнее, не будь они повторены трижды. Помедлив, Винсент потянулся к поясу, расстегнул пряжку и вместе с мечом и кинжалом вручил пояс привратнику. Ясурут кивнул, разрешая пройти.
«Ты, кажется, похудела, пока мы не виделись», — заметила Клара, шагая рядом с кузиной. «Ты здорова?»
Фелия в ответ улыбнулась так криво, что улыбка превратилась в гримасу.
«Здесь так беспокойно. С тех самых пор, как король выслал Куртина и Алана, и вас, конечно. После этого стало тяжело. Фелдин почти не спит. Лучше бы все продолжалось по-прежнему».
«Мужчины», — вздохнула Клара, беря кузину за руку. Фелия отпрянула было, но, словно что-то припомнив, ответила на прикосновение кивком. Клара продолжала. «Доусон тоже сам не свой, радуется обрывкам любых сплетен. Мир сошел с ума».
«Я люблю короля и храню верность престолу», — пролепетала Фелия. «Однако Симеон делает что-то не то, правда ведь? Сначала скандал, потом король отправляет придворных в ссылку. Теперь все подозревают самое страшное. Разве так можно?»
Хозяйка свернула к широкому пролету черной полированной лестницы. И на самом повороте Клара услыхала мужские голоса. Кто-то спорил в дальнем конце зала. Один голос Фелдина Мааса, второй тоже странно знакомый, слов не слышно. Клара поймала взгляд Винсена Коу и кивнула в ту сторону, разузнай, что можно. Егерь качнул головой. «Нет». Клара подняла брови, но Фелия уже дошла до площадки лестницы и повела рукой в сторону широкой гостиной. «Подождите здесь», — велела Клара, проходя в двери.
«Как прикажете, миледи»,
— кивнул Винсен Коу и, повернувшись спиной к стене, застыл в позе стражника, к досаде Клары, всем видом показывая, что ничего разведывать не будет. Гостиную с прошлого визита Клары успели заново отделать в красных с золотом тонах, однако ее любимый диван у окна оставили на том же месте. Как заботливая хозяйка, Фелия уже приготовила кузине трубку из дерева и кости, так что Кларе оставалось лишь набить ее табаком.
«Не знаю, что теперь делать», — не унималась Фелия. Она села на диван и, подавшись вперед, зажала ладони между колен, как ребенок. «Уговариваю себя, что все не так плохо, а потом просыпаюсь среди ночи и не могу глаз сомкнуть. И Фелдина вечно нет. Ложится вместе со мной. Но стоит мне уснуть, опять идет разбирать какие-то письма, с кем-то совещаться».
«Времена тяжелы, ничего не скажешь», — поддакнула Клара, зажигая трубку от специально поставленной тонкой серебристой свечи.
«Принца собирались отдать на воспитание Куртину», — продолжала Фелия. «А теперь Куртин в ссылке. Все дерутся за право быть опекуном Астера. Вроде бы
Вроде бы его могут отдать Фелдину. И я буду воспитывать принца.
Фелия хихикнула. Представляешь, я и воспитывать принца.
Астер всего лишь мальчишка. У меня таких трое.
Когда растишь мальчиков, самое главное — держать подальше хрупкие предметы.
С мужчинами то же самое, — вздохнула Фелия. Они тоже не видят, что и как разбивают.
Клара пососала чубук и выпустила клуб сладкого серого дыма.
В том-то и дело.
Придворные разбирательства касаются не только нас. Они затрагивают Нордкост и Астрилхолд, да и Саракал с Халскаром тоже не останутся в стороне.
Я знаю. А в таком случае, нарочито беззаботно продолжала Клара, что нам с этим делать? Не знаю, почему всех это так волнует. Астрилхолд, Антей и Нордкост веками подчинялись верховным королям. Все между собой переженились. Если подумать, мы ведь в сущности одно королевство. «Как верно!» — кивнула Клара, пересаживаясь поближе к кузине, которая теперь сосредоточенно расправляла платье, обирая с ткани несуществующие нитки.
«Я просто не понимаю, почему столько разговоров о мечниках, лучниках и прочем. Разве битвы кому-нибудь нужны? Что проку в войнах? Мы ведь в сущности одно королевство».
«Да, но пока есть престол в Кемнеполе и другой престол в Калтфеле, всегда найдутся охотники побрицать друг перед другом мечами», — заметила Клара. «Ведь так?»
Фелия вздрогнула, стиснув колено так, что побелели костяшки пальцев.
«Интересно».
Клара кашлянула и, словно не заметив, продолжала, как ни в чем не бывало. «Трудность в том, чтобы дать всем шанс сохранить лицо без особых потерь. И нам нужно придумать выход. Я знаю, Доусон согласится на примирение лишь в том случае, если ему не придется ни перед кем гнуть шею. Подозреваю, что твой Фелдин таков же».
«Фелдин на это не пойдет. Он уже чувствует себя победителем. И если принц вправду у нас поселится...»
Клара ждала. «Ты ведь знаешь, как я восхищаюсь Доусоном», — продолжала Фелия. «Он всегда такой стойкий и преданный. Даже если был резок с Фелдином, то не из-за злобы или вражды, а лишь от того, что пытается сделать мир лучше.
Ну, совсем беззлобным я бы его не назвала, но я понимаю, о чем ты говоришь».
Фелия нервно хихикнула.
«А ты слыхала, что ранее Хирен беременна?» — спросила она.
Клара миг поколебалась, однако решила, что можно позволить кузине сменить тему.
«Опять? Который по счету раз?»
«Восьмой, если считать только живых. Трое родились мертвыми».
«Поражаюсь, как у нее хватает сил», — заметила Клара.
«Сердце у нее добрейшее, она ужасно мила, но после близнецов стала походить на половую тряпку. Она не виновата, конечно, просто кожа такая».
«У меня такая же», — призналась Фелия.
«Страшно подумать, что со мной станет после первых родов.
Ты молода, моя дорогая, еще сумеешь восстановить фигуру».
«Будет ли слишком рискованно спросить, как продвигаются дела в этом направлении?»
Фелия покраснела и заметно расслабилась.
«Альковные сплетни и тайны женского тела обсуждать неприлично, зато они безопаснее политики и военных слухов». Целый час Клара позволила ей болтать о пустяках, но постоянно давала кузине шанс вернуться к разговору о мужьях и той угрозе, что нависла над городом, как дым от пожара. Однако Фелия ни разу не сменила тему, что само по себе говорило о многом. Когда пришло время откланяться, Клара обнаружила хмурого Винсена Коу на прежнем месте. По пути к выходу Фелия, не выпуская руки Клары, прижималась к ней все теснее. Очевидно, разговор ее успокоил, в то время как Клара за время визита успела только больше насторожиться. На выходе привратник Есурут вернул Винсену оружие, и кузины напоследок обнялись. Носилки уже ждали наготове, лакей подал Кларе шаль. И только сделав последнюю затяжку, уже на выезде с площади,
Клара поняла, что случайно унесла с собой трубку Фелии.
«Вы, как я подозреваю, подслушивали?» — спросила она Винсона, выбивая трубку о край носилок с противоположной от него стороны.
Приходилось кричать, чтобы перекрыть уличный шум.
«Вовсе нет, миледи.
Винсон, я ведь не идиотка. Сколько вы слышали?»
Винсон пожал плечами.
«Почти все, миледи».
Она понизила голос, когда говорила о своих трудностях с зачатием, и вы почти заглушили смехом новости о любовнице лорда Соннана.
«Значит, первую часть вы слышали о наших мужьях?»
«Да».
«Как вы думаете, почему ее так заботит история Астерилхолда и Антеи? Мы ведь в сущности одно королевство».
«Рискну предположить, миледи, что она ждет, когда они вновь объединятся».
Винсент поднял на нее взгляд. Его лицо, мрачное, бдительное, спокойное, лучше любых слов сказало ей, что перед ней союзник.
Несмотря на кровные и брачные узы, прежнюю историю и нынешнюю политику, Антея не может объединиться с Астерилхолдом, пока живы Симеон и Астер. И Фелия, при всех ее умолчаниях, все же считала объединение возможным, даже желательным. И принц Астер будет жить под ее крышей.
«Значит, Фелдин Маас и его чужеземные банкиры собираются убить принца».
«Что ж», — вздохнула Клара, — «вот и конец моему миротворчеству».